Глава 19. Профессор Очевидность. Пантелеймон никогда еще не чувствовал себя таким беззащитным, не считая ужасных первых часов после разлуки с Лирой на берегах мира мертвых. Но даже тогда он не оставался один. С ним было несчастное существо, вырванное из сердца Уилла, только что появившееся на свет и ничего не знавшее о себе. Пока лодка уносила Уилла и Лиру во тьму, а два Деймона дрожали на туманном берегу и жались друг к другу в поисках тепла, Пан пытался все объяснить перепуганному созданию, которое не сознавало ни своего имени, ни формы, ни даже своей способности менять обличье. И сейчас, путешествуя вверх по Эльбе, через леса и города, Пан часто вспоминал те горькие часы, когда они с Деймоном Уилла согревали друг друга. И больше всего на свете мечтал хоть о каком-нибудь спутнике. Пусть бы даже это была Лира, но почему они не отправились в дорогу вдвоем? Тогда это было бы приключение, увлекательная история, полная любви и новизны. Что он наделал? Как он мог ее бросить? Как она там без него? Осталась ли в Форели, в Годстоу? Или отправилась искать его? А вдруг она попала в беду? При этой мысли Пан едва не повернул обратно, но потом вспомнил. Все это он делает ради нее. Она лишилась чего-то важного, без чего нельзя жить нормально, и он должен ей это вернуть. Вот ради чего он крался вдоль берега реки, вдоль линии энергопередачи, мимо подстанций, пробирался на барже, груженной рисом или сахаром, шифером или компостом, стрелой проносился через верфи, порты и набережные, стараясь держаться в тени и сжаться к земле, избегая дневного света и оставаясь каждую секунду на стороже. Он прятался и от людей, и от демонов. Кошки не обращали на него внимания, но несколько раз пришлось спасаться бегством от собак, а однажды и от волков. Наконец Пан добрался до Виттенберга, и тут перед ним встала по-настоящему серьезная проблема — как отыскать дом Готфрида Бранде? «Как бы поступила Лира?» — спросил себя Пан и тут же ответил. «Ну, она, наверное, пошла бы в библиотеку и взяла бы местный справочник или адресную книгу. А если бы там ничего не нашлось, стала бы расспрашивать всех подряд. Известным людям никогда не удается полностью скрыть свой адрес. Его наверняка знают почтальоны и местные газетчики. Даже обычные прохожие на улице или на рынке могут подсказать, где живет самый знаменитый из их сограждан. А уж задавать правильные вопросы Лира умела. Но Деймон сам по себе ничего этого не может». Баржа, которая довезла его до города, причалила к Бакину на реке, потому что пристань оказалась забита под завязку. Дождавшись темноты, Пан прыгнул за борт в ледяную воду и поплыл к деревьям на ближайшей незастроенной полоске земли. Почва тоже промерзла. В стылом воздухе пахло углем, древесиной и чем-то сладким, похожим на патоку. Незадолго до того, как остановиться, его баржа прошла мимо палаточного городка у стен Виттенберга. Люди готовили ужин на кострах, кто-то спал, свернувшись под холщовыми покрывалами или навесами из картонных коробок. Сейчас костры все еще горели. Пан учуял дым и целую минуту боролся с соблазном вернуться и посмотреть, что там да как... Но потом встряхнулся так, что во все стороны полетели брызги воды, и побежал прочь от реки в город. Он жался к стенам и внимательно смотрел по сторонам. Улицы были узкие, газовые фонари светили мягко, отбрасывая неглубокие тени. Никогда еще Пан не двигался так осторожно. То и дело он замирал в каком-нибудь переулке или под навесом церковного крыльца, дожидаясь, пока все прохожие скроются из виду. Открытые пространства, вроде скверов и рыночных площадей, он обходил по самому краю. На его счастье, прохожих попадалось немного. Виттенберг явно был добропорядочным городом. Его жители рано ложились спать и не одобряли развлечений. Все сверкало чистотой. Даже мусор был аккуратно рассортирован в подписанные муниципальные баки. «Нет, это невозможно», — подумал пан. Как понять, где живет этот Бранде, если никому не задавать вопросов? А если он обратится к кому-то с вопросом, то выдаст тебе, и тогда конец. Сомнения усиливались с каждой минутой, но вдруг пан заметил, что думает о другом. Предположим, он отыщет автора гиперхоразмийцев и встретится с ним. Но что дальше? И почему он до сих пор об этом не задумывался? Пан забрался под куст самшита на треугольной лужайке, от которой расходились три дороги. Район был жилой, вокруг он видел высокие аккуратные дома, церковь с колокольней и большой парк с какими-то постройками. Все деревья и на лужайке, и в парке стояли голыми. Пройдет еще некоторое время, прежде чем весна пробудит в них новую жизнь. Пан замерз, устал и отчаялся. Сейчас ему как никогда хотелось к Лире на руки, свернуться калачиком на коленях или прижаться к груди. Как глупо, как безрассудно он поступил, как мелочно, эгоистично и высокомерно. Он был в ужасе от того, что натворил. Он ненавидел себя. На стене парка через дорогу была какая-то вывеска. Она пряталась в тени высокой сосны, а фонарей поблизости не было. Но тут мимо проехал трамвай, и в отблесках его фары света, льющегося из окон, пан прочитал «Сант-Люсия Шуле фюр Блинде. Школа для слепых». Как только трамвай повернул за угол, пан метнулся через дорогу, вспрыгнул на стену, оттуда перескочил на ветку сосны. Там он свернулся калачиком в уютной развилке ветвей и минуту спустя крепко заснул. На рассвете он отправился на разведку, осмотреть территорию школы и другие постройки. Школа оказалась небольшой, но ухоженной и аккуратной, как и весь город. Главное здание было кирпичным и простым, почти аскетичным. В утреннем свете оно так живо напоминало колледж Святой Софии, что пана вновь охватила мучительная тоска по дому. По другую сторону от главного здания обнаружился опрятный садик. В это время года тут ничего не зеленело и не цвело, но в центре журчал фонтанчик, а усыпанная гравием дорожка вела к главным воротам. Пан еще не составил плана действий, но решил так. Здесь его никто не увидит, значит, опасаться нечего, а когда настанет подходящий момент, он что-нибудь придумает. Отыскав невысокую, но плотную живую изгородь, тянувшуюся вокруг подстриженного газона, он устроился под ветками и стал наблюдать. Главное здание было видно отсюда все целиком. Вскоре он понял, что это школа-интернат для девочек. Пан представлял себе распорядок дня в таких заведениях, а потому спокойно сидел, слушал и нюхал. Первый удар колокола возвестил, что пора вставать, второй, что настало время завтрака. До пана доносились женские голоса, стук ножей и вилок о фарфоровой тарелке и вкусные запахи тостов и кофе. Ставни на окнах общей спальни распахнулись, внутри зажегся свет, за окнами сновали взрослые. После завтрака ненадолго наступила тишина, а потом уже из другой части здания послышалось пение. Ученицы пели гимн. Все это было так знакомо. Рано или поздно девочки выйдут на прогулку, и тогда он воспользуется любой возможностью, какая подвернется. А до тех пор оставалось время исследовать школьную территорию. За живой изгородью продолжалась каменная стена, отгораживавшая школу от улицы. Из-за нее доносился городской шум. Если придется бежать, можно будет перепрыгнуть здесь, хотя пану не хотелось выскакивать под ноги пешеходам или на трамвайные пути. Нужно отыскать местечко потише, такое, где он точно никому не попадется на глаза. И вскоре оно нашлось за деревянным сараем, где хранились садовые инструменты. Но пока лучшим укрытием оставалась живая изгородь. Пан вернулся туда и обнаружил нечто любопытное. За стволом большой сосны кто-то устроил навес из веток и листьев. Со стороны школы его не было видно, и тропа так заросла, что взрослый человек туда бы не пробрался. Другое дело девочка, особенно худышка. Пан осмотрел убежище и обнаружил жестяную шкатулку, спрятанную под кучей сухой листвы. Шкатулка была заперта и весила, как тяжелая книга. Неужели это чей-то секретный дневник? Но как слепая девочка может писать в дневнике, если она ничего не видит? Тут зазвонил колокол. Пан поспешно закопал шкатулку обратно в листья и забрался на дерево неподалеку. Долго ждать не пришлось. Хозяйка шкатулки и впрямь оказалась худощавой девочкой лет 14 с Дэймоном Шиншеллой, темноволосая, в синей хлопчатой юбке, такой же блузке и белом переднике, перепачканном краской. Коленки исцарапаны в кровь, наверное, о кусты, сквозь которые приходилось продираться к тайному убежищу. Пан смотрел, как она на ощупь разгребает листья, достает шкатулку и отпирает ее ключиком на цепочке, висевшем на запястье. Достав потрепанную книгу, действительно толстую, как и предположил пан, девочка раскрыла ее и села спиной к стволу. А вот о чем он не догадался, так это о том, что книга была напечатана специальным выпуклым шрифтом для слепых, и именно поэтому была такой толстой. Водя рукой по странице, девочка что-то шептала крошке Дэймону, примостившемуся у нее на плече. Пан сообразил, что она читает ему вслух. Не прошло и минуты, как оба погрузились в чтение и перестали замечать, что происходит вокруг. Пану стало совестно за ними шпионить. Он спустился из дерева и принялся точить когти о ствол достаточно громко, чтобы его услышали. Девочка и ее Дэймон испуганно вскинули головы. «Простите за вторжение», — сказал пан на немецком. Они с Лирой несколько лет пытались освоить этот язык и, в конце концов, стали заучивать наизусть стихи на немецком, после чего дело пошло на лад. — Кто вы? — шепотом спросила девочка. — Всего лишь Дэймон, — ответил он. — Моя девочка тут неподалеку, смотрит, не идет ли кто. — Так вы не слепые? Что же вы тут делаете? — Просто зашли посмотреть. Меня зовут Пантелеймон, а вас — Анна Лебер и Густава. «Можно мне с вами посидеть?» «Да, если ты скажешь, какой ты формы». «Я...» — пан запнулся. Оказалось, он не помнит нужного слова по-немецки. Дэймон Шиншилла ничего не видел, как и девочка, но остальные чувства у него были очень остры. Они с паном потерлись носами друг от друга. Густаво засопел, задергал ушами, а потом что-то шепнул Анне. Та кивнула. «Мардо», — сказала она. «Куница». «О, точно!» — вспомнил пан. «А что вы читаете?» Девочка покраснела от смущения. «Интересно, понимает ли она это?» — подумал пан. «Любовный роман», — ответила она. «Только об этом никому не следует знать, потому что... ну, это вроде как книга для взрослых. Поэтому я ее тут прячу. Мне подруга дала почитать».
«О, мы много читаем. Мы с Лирой».
«Какое необычное имя».
«А вы читали «Гиперхоразмейнцев»?»
«Нет, но очень хотим прочесть. Но в школе не разрешают. Когда одна девочка принесла эту книгу, у нее были жуткие неприятности. Ты ведь знаешь, что автор живет в нашем городе?»
Пан задрожал, не веря своей удаче. «Что? Правда? А где именно?»
«Конечно, правда. Это все знают. Люди со всего света приезжают, чтобы встретиться с ним».
«А как найти его дом?»
«На улице за главной церковью. Говорят, он никуда не ездит и все время сидит дома. Но он такой знаменитый, что люди сами к нему приезжают».
«А почему в школе запрещают его читать?»
«Потому что он опасен», — ответила Анна. «Многие так считают, но это так захватывающе звучит. А вы с вашей... с Лирой, вы его читали?»
«Да, и не сошлись во мнениях».
«Вот было бы здорово послушать, что она о нем думает. Эта книга и правда такая интересная, как говорят».
«Да, но...»
И тут зазвонил колокол.
Анна поспешно захлопнула книгу и нащупала у себя под боком жестяную шкатулку. «Надо идти», — сказала она. «Нам нельзя опаздывать». «А вы еще придете?»
«Если сможем. Я бы с радостью. А ты не знаешь, как выглядит этот дом, где живет Бранда?» «Ох, прости, вот я дурак».
«Ну, как выглядит, я, конечно, не знаю, но у него есть имя. Он называется Кауфмансхаус. Его тут все знают».
Быстро и ловко заперев шкатулку на ключ, Анна затолкала ее под кучу листьев, крикнула «пока» и полезла обратно через кустарник. Пану было не по себе из-за того, что пришлось ее обмануть. Если они с Лирой когда-нибудь помирятся, то приедут сюда вместе и обязательно навестят Анну, привезут ей книг. Но зато какая удача! Пан не помнил такого случая со времен тролля Зунда, где они с Лирой совершенно случайно обрели двух лучших союзников, о каких только можно было мечтать — аэронавта Ли Скорсби и бронированного медведя Йорака Бирнисона. Тогда у пана возникло чувство, что они с Лирой особенные, что за ними приглядывает какая-то высшая сила, и вот теперь это чувство вернулось вновь. Прокравшись через территорию школы к заранее присмотренному месту, пан запрыгнул на крышу садового сарая, а оттуда на стену. Узкий переулок за стеной казался безлюдным, но с главной улицы по другую сторону школы доносился шум машин. Лучше было бы дождаться темноты, и пан это понимал, но ему так хотелось спрыгнуть прямо сейчас, помчаться со всех лап. Вот только куда? Анна сказала, что дом стоит за главной церковью. Пан огляделся, но мало что увидел. Высокие дома закрывали обзор. Крадучись и озираясь, пан двинулся поверху стены и вернулся туда, где прошлым вечером проник на территорию школы. Сквозь голые ветви деревьев, росших на треугольном газоне, открылся вид на две квадратные башни из светлого камня с черными куполами. Может, это и есть та самая церковь? Лапы сами оттолкнулись от стены, и прежде чем пан успел себе напомнить, что это неразумно, понесли его по улице в тот самый момент, когда на путях разъезжались два встречных трамвая. Один или два пешехода заметили его и заморгали, затрясли головами, но пан мчался так быстро, что отчетливо разглядеть его никто не смог. Еще секунда, и он вскарабкался по стволу старого кедра и исчез из виду. Осторожно посмотрев вниз, он увидел, что прохожие, как ни в чем не бывало, идут по своим делам. Должно быть, решили, что это обман зрения. Перебравшись повыше и обогнув ствол, пан стал искать взглядом башни главной церкви и вскоре нашел. Может, удастся добраться туда по крышам? Дома были высокие и узкие, и, похоже, стояли вплотную друг к другу, а все подъезды выходили прямо на улицу. Садиков перед домами, как в английских городах, здесь не было. Метнувшись через дорогу, пан нырнул в переулок и взобрался по водосточной трубе на черепичную крышу. Отсюда, в бледном солнечном свете, было видно не только церковь, но и много других высоких зданий, а самого пана снизу никто бы не увидел. Почти как в старые добрые времена на крыше Иордан-колледжа. Пан прилег вздремнуть у теплого дымохода и во сне увидел Лиру.
«Виттенберг!» — торжествующе воскликнул Оливье Бонневиль. Удержаться и промолчать он не мог, да и зачем? Ведь он был совершенно один в каюте старого речного парохода, да еще и расположенный над машинным залом. Ляск, свист и грохот, доносившиеся снизу, заглушили бы его голос, даже если бы снаружи кто-то подслушивал. Бонневиль следил за Пантелеймоном с помощью алетиометра с того самого вечера, когда впервые увидел его на берегу реки. Поглядывал урывками, не дожидаясь, когда его опять стошнит. Вскоре стало понятно, что Деймон Лиры идет вдоль Эльбы. Бонневиль тут же отправился поездом в Дрезден, выше от того места, где сейчас находился пан, и снял каюту на этом пароходике, которому, без сомнения, очень скоро предстояло отправиться в Утиль. Пароход курсировал по реке между Прагой и Гамбургом.
На подходе к Мейсону Бонневиль решил снова проверить, как дела, и увидел, как пан взбирается на крышу какого-то дома и смотрит долгим взглядом на церковь с двумя башнями. Зрелище было знакомое. Гравюра с изображением знаменитой Виттенбергской церкви висела в кабинете Марселя де Ламар. Быстро перебрав бумаги, разбросанные по койке, Бонневиль откопал расписание пароходной компании. Мейсон был в 6 часах от Виттенберга, не так уж и далеко. С крыши на крышу. Как же он раньше до этого не додумался. Старые дома действительно стояли впритык друг к другу, а если и были разделены, то совсем узкими переулочками. Да и прохожие редко смотрели вверх. Их интересовало только то, что находилось под ногами и вокруг. Машины, кафе, витрины магазинов. Пан не боялся высоты, наоборот, его всегда так и тянуло забраться повыше. И так решено. Дальше он пойдет по крышам. И обзор отсюда был просто отличный. Пан мог охватить взглядом целый район, оставаясь для всех невидимым. Вскоре после полудня он отыскал дом, который выглядел многообещающе. Прямо за главной церковью, как и сказала слепая девочка. Спустившись по водосточной трубе дома напротив и поглядев через улицу, пан убедился, что не ошибся. Над парадным входом красовалась медная табличка с готическими буквами «Das Kaufmannhaus». Улица была очень тихая, ни прохожих, ни машин. Пан рискнул и перебежал на другую сторону, юркнул в переулок за 3 или 4 дома от нужного, снова залез наверх по трубе и в считанные секунды добрался до цели. Крыша дома Готфрида Бранде оказалась более крутой, чем соседние, но цепляться когтями за черепицу было нетрудно. Пан перебрался через конек, мимо высоких кирпичных труб, и спустился на карниз с другой стороны. В саду кто-то играл. Сад за домом — это уже само по себе было удивительно. До сих пор пан в Виттенберге не видел ни одного. Самое большое — мощеный дворик, но на заднем дворе Кауфмансхауса был квадратный газон, росло 2-3 деревца и стоял летний домик. Девочка бросала мяч в деревянную стену домика, ловила его, сделав оборот кругом, и снова бросала. Некоторое время пан слушал равномерный стук мяча и довольные вздохи, означавшие, что поймать удалось, а иногда разочарованное шипение, из которого следовало, что мяч упущен. Дэймон у девочки был такой маленький, что пан пока не мог его разглядеть. Какой-то маленький зверек копошился на газоне, может быть, мышка. Был ли смысл еще чего-то ждать? Нет, конечно. Пан посмотрел вниз в поисках водосточной трубы и обрадовался, обнаружив, что задняя стена дома покрыта плющом. Миг, и он уже спускался вниз по его веткам, бесшумно и осторожно, то и дело поглядывая на девочку. Та его не замечала. Но в тот момент, когда он спрыгнул на покрытую гравием дорожку, она снова бросила мяч, повернулась, да так и застыла, не закончив оборота. Мяч ударил ее в плечо и упал на траву. Девочка подняла его и, как ни странно, отвернулась, чтобы снова бросить. Она точно видела пана, но почему-то предпочла проигнорировать. Пан все еще стоял у стены дома под высоким окном, а девочка снова и снова бросала мяч, не обращая на пана никакого внимания. Тогда он перешел дорожку, тихо, не задев ни камешка, пробежал по траве и уселся в тени дома всего в нескольких шагах от девочки. Теперь она могла его видеть, даже не поворачивая головы, но все равно продолжала притворяться, что никого не замечает. Она была светловолосая и стройная, лет 15, с застывшей на лице недовольной гримасой. На лбу виднелись две морщинки, говорившие о том, что девочка часто хмурится. Одета она была в парадное белое платье с рукавами-фонариками, слишком детское для нее, а сложная прическа, в которую были собраны ее волосы, наоборот, оказалась слишком взрослой. Все в этой девочке было каким-то несуразным, неуместным, и, очевидно, она сама это понимала. Бросок, удар, оборот, и мяч опять у нее в руках. Ее Дэймон-мышонок увидел пана и двинулся было ему навстречу, но девочка заметила и шикнула на него. Дэймон остановился и отполз обратно. Бросок, удар, оборот, мяч падает в траву.
— Здесь живет Готфрид Бранде? — спросил пан.
— Допустим, и что с того? Девочка наклонилась и подобрала мяч.
— Я проделал долгий путь, чтобы встретиться с ним. Он не станет с тобой говорить.
— Откуда ты знаешь? — девочка пожала плечами, бросила мяч и на сей раз поймала.
— А почему ты играешь в такую детскую игру? — полюбопытствовал пан.
— Потому что он мне за это платит.
— Что? Но зачем?
— Думаю, ему это нравится. Он смотрит на меня из окна. Правда, сейчас он работает, но ему приятно слышать звуки.
Пан посмотрел на дом. Казалось, внутри никого нет. Но окно первого этажа, выходившее в сад, было чуть приоткрыто.
«А наш разговор он слышит?»
Девочка снова пожала плечами и бросила мяч об стену.
«Почему он не захочет со мной говорить?» — спросил пан.
«Да, он на тебя даже не взглянет. И вообще, что ты тут делаешь один? Это ненормально. Где твой человек?»
Она потеряла воображение, а я его ищу.
«Думаешь, она у него?»
«Думаю, он его украл».
«И зачем оно ему понадобилось?»
«Не знаю. Об этом и хочу его спросить».
Девочка смерила пана презрительным взглядом. Последние лучи водянистого света едва касались верхушек двух деревьев. В тени дома, накрывавшей газон, становилось все холоднее.
— Как тебя зовут? — спросил пан.
— Не твое дело. Ох, нет, все это слишком странно даже для меня. Девочка бросила мяч, отвернулась и, сгорбившись, села на крыльцо летнего домика, а Дэймон-мышонок взбежал по ее руке и зарылся в волосы.
«Он тебе платит, чтобы ты играл целый день с утра до вечера?» — спросил пан.
«На остальное он уже рукой махнул».
Пан не понял, что она имела в виду, а девочка явно не собиралась ничего объяснять.
«Так он сейчас дома?»
Девочка раздраженно вскинула голову.
«Ох, да сколько можно! Конечно, дома, в кабинете, вон то открытое окно.
А кто-то еще, кроме него, в доме есть?»
«Конечно, там прислуга. Слушай, может, уже поверишь мне, что у тебя ничего не выйдет?»
«Почему ты так уверена?»
Девочка тяжело вздохнула, словно вопрос был настолько глупым, что не заслуживал ответа. Отвернувшись, она снова сгорбилась, обхватила колени, опустила голову на руки. Из ее сложной прически на пана уставились блестящие черные глазки.
«Убирайся», — пробормотала девочка, не поднимая головы. «Хватит с нас призраков. Думаешь, ты первый? Они все возвращаются, а он молчит, не говорит ни слова».
Пан опять ничего не понял, но ему захотелось узнать об этой недовольной девочке больше, гораздо больше. «Лире тоже стало бы интересно», — подумал он. «Но Лира сумела бы ее разговорить, а он не может».
«Спасибо»,
— тихо сказал он, повернулся и побежал через газон. В окне кабинета уже зажегся свет. Или, может быть, пан только теперь это заметил, потому что на дворе быстро темнело. Увидев, что окно второго этажа над кабинетом тоже открыто, он взобрался по плющу, юркнул в комнату и очутился в спальне, аскетичной, как монашеская келья. Голый дощатый пол, на стенах ни картин, ни книжных полок, узкая кровать, покрытая тонким, плотно подоткнутым одеялом, на столике у кровати стакан воды. Дверь была приоткрыта. Пан выбежал в коридор и спустился по крутой лестнице в темный холл, где обнаружилось еще две двери. Одна, судя по запаху капусты, вела в кухню, а из-за другой тянула дымом от курительного листа. Пан прокрался вдоль стены, стараясь не слишком цокать когтями о натертый до блеска деревянный пол, и остановился перед второй дверью. Голос Бранде, это наверняка был его голос, четкий, уверенный, напористый, звучал так, словно философ читал лекцию.
«И совершенно очевидно, что в дальнейших примерах нет нужды.
Здесь царство глупости вступает в заключительную фазу своей эволюции, знаменуемую вспышкой декаданса, а затем расцветом сумасбродной, боязливой и скудоумной набожности всех сортов и оттенков. На этом этапе...
— Прошу прощения, профессор, — перебил его женский голос. — Какой вы сказали набожности?
— Сумасбродной, боязливой и скудоумной.
— Спасибо, прошу прощения.
— Вы, насколько я понимаю, раньше со мной не работали?
— Нет, профессор. В агентстве мне дали понять, что...
— Продолжим. На этом этапе окончательно созревает почва для появления сильного лидера, обсуждение какового и составит предмет... следующей главы.
Миранда замолчал, и на несколько секунд стало тихо.
— На этом все, — наконец сказал он. — Будьте любезны, передайте в агентство. Я буду очень признателен, если завтра они пришлют другую стенографистку.
— Простите, профессор, все остальные были заняты. Кроме меня никого не было.
— Ну и за что же вы тогда извиняетесь? Вот если бы это вы были виноваты, тогда бы и просили прощения. А нет вашей вины, значит, и извиняться не за что. Ошибки — это, разумеется, ваша вина. Но отсутствие критериев профессиональной пригодности при найме сотрудников не ваше.
Я понимаю, что не привыкла. Я готовилась для работы в бизнесе и торговле, и многие термины, которые вы используете, мне незнакомы. Я понимаю, что вы хотите избежать возможных недоразумений.
Никаких недоразумений. Все ясно, как день.
— Разумеется, простите.
— Вы свободны, — произнес Бранда, и пан услышал скрежет отодвигаемого стула, шорох бумаг и чирканье спички. Несколько секунд спустя из комнаты вышла молодая женщина. Пан смотрел, как она натягивает поношенное пальто, пытаясь удержать под мышкой стопку бумаг и пенал. Ничего не вышло. Бумаги разлетелись, пенал покатился по полу, а Дэймон-попугай, вспорхнувший на стойку лестницы, крикнул женщине что-то обидное. Не обращая на него внимания, стенографистка наклонилась за вещами, и тут ее взгляд упал на пана, которому было негде спрятаться. Он прижался к стене и замер. Женщина вытаращила глаза и резко втянула воздухом нос, а ее Дэймон негромко вскрикнул. Пан посмотрел ей прямо в глаза и покачал головой. — Этого не может быть, — прошептала она. — Конечно, — ответил он шепотом, — так не бывает. Попугай захныкал от ужаса. Из-за двери снова потянуло курительным листом. Стенографистка сгребла бумаги в охапку и побежала к выходу, даже не продев вторую руку в рукав. Попугай вылетел из дома первым, женщина выскочила следом и захлопнула за собой дверь. Ждать чего-то еще не было смысла. Пан вошел в прокуренный кабинет, где книжные полки высились от пола до потолка, и Готфрид Бранде восседал за большим столом лицом к двери. Главный философ Виттенберга оказался сухопарым, но широкоплечим, с коротко подстриженными седыми волосами и очень светлыми голубыми глазами. Одет он был совсем не по-домашнему, наоборот, так, словно собрался читать лекцию перед целой аудиторией. И на его лице застыла маска ужаса. Пан поискал глазами его Дэймона и увидел огромную немецкую овчарку. Та лежала на ковре у ног Бранда и спала, или притворялась спящей. Казалось, что она старается сжаться в комок, стать меньше и незаметнее. Бранда не пошевелился, только отвел взгляд от пана и уставился в угол. Судя по лицу, он все еще был насмерть перепуган, если только это выражение ужаса не было для него естественным. Пан растерялся. Такой реакции он точно не ожидал. Пройдя через комнату, он вспрыгнул на стол. Бранда закрыл глаза и отвернулся. — Вы украли у Лира воображение, — заявил пан. Бранда сидел неподвижно. Ни слова, ни звука. «Да, — Да-да, украли, — повторил пан. — Или испортили его, или отравили. Из-за вас оно стало мелким и злым. Я требую, чтобы вы все исправили и вернули, как было. Дрожащей рукой Бранда нащупал пепельницу и положил сигару, не открывая глаз. — Что вы сейчас диктовали? — Молчание. — Не больно-то похоже на роман. Вы больше не пишете художественных книг? Веки Бранда дрогнули и чуть-чуть приоткрылись, буквально на долю секунды, но пан успел заметить, что философ старается по-прежнему смотреть в сторону.
— Кто эта девочка во дворе? Почему вы ее наняли играть в детские игры?
Сказав это, пан внезапно понял, что не слышал ударов меча о стенку с того самого момента, как ушел со двора.
— Как ее зовут? Сколько вы ей платите?
Бранда вздохнул, но едва слышно, по-прежнему пытаясь сделать вид, что ничего не происходит. Овчарка на полу завозилась, возможно, перевернулась на другой бок и сдавленно заскулила. Пан подошел к краю стола и посмотрел вниз. Овчарка съежилась у ног Бранды, прикрыла глаза лапой. Было в ней что-то странное, и не только необъяснимый страх такого большого и сильного существа перед маленькой куницей. Пан почувствовал нечто жуткое, неестественное, нечто, отчего он вспомнил слова той девочки во дворе. Он снова повернулся к Бранде.
«Она сказала, что здесь водятся призраки, что их слишком много. Они возвращаются, вот что она сказала. Значит, вы думаете, что я призрак? Серьезно, вы так считаете?»
Бранда крепко зажмурился и сидел абсолютно неподвижно, как будто надеялся, что это сделает его невидимкой.
«Очень странно», — продолжал пан. «Видите ли, мне бы и в голову не пришло, что вы верите в призраков. Я-то думал, сама эта идея показалась бы вам нелепой. Думал, вы презираете любого, кто верит во что-то подобное. В гиперхоразмийцах об этом так и написано. Или вы забыли, что сами написали?»
Ответа не последовало.
«А ваш Дэймон, она тоже призрак? Я чувствую в ней что-то странное. А, ну да, конечно, я совсем забыл, вы же не верите в Дэймонов. Она пытается делать вид, что ее тут нет, и вы тоже. Что это за призраки, о которых говорила девочка во дворе? Она имела в виду Дэймонов, таких как я? А когда они к вам приходят, днем или по ночам? Если вы сейчас откроете глаза, то опять их увидите. Что они делают? Говорят с вами, трогают вас за лицо, пытаются нащупать ваши глаза и открыть их насильно, или, может, забираются к вам прямо под веки и давят на них изнутри. И как вам удается заснуть, если они все время рядом, смотрят на вас всю ночь напролет?»
И Бранда, наконец, не выдержал. Открыв глаза, он развернулся в кресле и заглянул под стол. Лицо его исказилось злобой, и пану впервые за все время разговора стало немного не по себе. Но Бранда не сказал ничего ужасного, просто позвал своего демона.
«Казимов, вставай, пойдем!»
Овчарка неохотно поднялась и, опустив голову и поджав хвост, вдоль стены двинулась к двери. Бранда тоже встал, собираясь выйти, но тут дверь с грохотом распахнулась. На пороге стояла девочка из сада. Увидев ее, овчарка попятилась и села, а Бранда уставился на девочку. Судя по лицу, он был в ярости. Пан устроился на столе поудобнее и стал смотреть, что будет дальше.
«Ай!» — девочка поморщилась и затрясла головой. «Их тут полно! Прогони их! Зачем ты их сюда пускаешь?» «Замолчи!» — прикрикнул на нее Бранда. «Ты прекрасно знаешь, что мы о таких вещах не говорим. Ты нездорова, это болезнь мозга!»
«Нет, нет, ох, как же я от этого всего устала!»
«Сабина, ты не способна к разумным суждениям. Ступай к себе!»
«Нет, я никуда не пойду. Я приехала сюда, потому что думала, что ты меня полюбишь, и тебе будет со мной интересно. Но тебе ничем не угодить. Что бы я ни делала, тебе все не нравится, кроме этой дурацкой игры в мяч. Ненавижу ее. Ненавижу!»
И так ее зовут Сабина, и она думала, что Бранда ее полюбит. Интересно, почему? Неужели она его дочь? Пан вспомнил давний разговор между Лирой и ее отцом, когда они встретились в роскошной тюрьме, которую построили для лорда Азриэла Медведи. Отзвуки слов, исполненных страсти и боли, до сих пор звенели у пана в ушах. Сабина задрожала всем телом. Слезы хлынули из ее глаз. Выдернув из волос шпильки, она встряхнула головой, и изысканная прическа обрушилась ей на плечи светлым водопадом спутанных прядей.
«Сабина, держи себя в руках! Я не потерплю подобных выходок! Делай, что я велела, иначе посмотри на него!» — крикнула Сабина, указывая на Пантелеймона. «Еще один призрак из тьмы! А ты наверняка сделал вид, будто его не замечаешь, как и всех остальных! Я не могу так жить! Я здесь все ненавижу! Не могу больше!»
Ее Дэймон превратился в королька и запорхал у нее над головой, жалобно вскрикивая. Пан перевел взгляд на овчарку Бранде. Та снова легла, отвернувшись от девочки и прикрыв голову лапой, а сам Бранде скривился, словно его терзала боль.
— Сабина, — проговорила, — успокойся. Это все обман зрения. Забудь о них, выброси из головы. Когда ты так себя ведешь, с тобой невозможно говорить разумно.
— А я не хочу говорить разумно. Мне это не нужно. Я хочу, чтобы ты меня любил, относился ко мне по-доброму.
— А ты совершенно не способен.
— С меня хватит, — рявкнул Бранде. — Казима! «Казима, за мной!»
Овчарка поднялась на ноги, и в тот же миг королек метнулся к ней. Собака взвыла и выскочила за дверь, а Сабина громко закричала. Пан прекрасно понимал, почему. Ее сердце разрывалось от нестерпимой муки, потому что Дэймон-королек отлетел слишком далеко, погнавшись за Казимой. Бранде беспомощно смотрел, как девочка оседает на ковер, схватившись за грудь. А пан невольно подпрыгнул от удивления. Надо же, Бранде может разделяться со своим демоном. Философ не выказывал никаких признаков боли, похожей на ту, от которой Сабина сейчас кричала и тянула руки за своей птичкой. Наконец королек вернулся и упал ей в ладони. Бранде молча прошел мимо, покинул кабинет и вслед за своей овчаркой направился к лестнице, а пан побежал за ними. Сабина так и осталась рыдать на полу. «Бранде способен отделяться», — изумленно повторял про себя пан, прыгая со ступени на ступень. Он ничего не понимал. Выходит, этот профессор со своей немецкой овчаркой такие же, как они с Лирой, и тоже ненавидят друг друга. Нет, не похоже. Тут что-то другое. Бранде вошел уже в знакомую пану скудно обставленную спальню, и пан юркнул следом, прежде чем тот успел закрыть дверь. Казима съежилась на голом полу перед пустым камином. Бранде встал рядом с ней и повернулся к пану. Теперь на его лице читалось страдание и глубокая душевная мука. «Я хочу знать все про пыль», — сказал пан. Эти слова застали Бранде врасплох. Он открыл рот, чтобы ответить, но потом вспомнил, что пана следует игнорировать, и снова отвел глаза.
— Расскажите все, что вы о ней знаете, — потребовал пан. — Я знаю, что вы меня слышите.
— Ее не существует, — пробормотал Бранде, глядя в пол.
— Чего, пыли?
— Ее не существует.
— Что ж, зато вы наконец заговорили, — отметил пан.
Бранде бросил взгляд на свою кровать, затем на окно и, наконец, на дверь спальни, которая так и осталась открытой, овчарка и ухом не повела.
— Казима, ну, пожалуйста! — воскликнул Бранде едва не сорвавшимся голосом.
Та лишь еще глубже зарылась мордой в лапы. Бранде испустил стон, как будто ему и впрямь было больно, и снова посмотрел на пана с видом жертвы, молящей палача о пощаде.
— А что, если вы притворитесь, будто можете меня видеть и слышать? И будто говорить со мной. Давайте попробуем. Вдруг получится.
Бранде закрыл глаза и глубоко вздохнул. Потом двинулся к двери и вышел из комнаты. Овчарка осталась лежать, а пан последовал за Бранде. Тот дошел до черной лестницы, которая оказалась темнее и круче парадной, поднялся еще на этаж, откинул крючок, на который была заперта дверь чердака, и прошел внутрь. Пан бежал за ним по пятам и снова успел проскочить в дверь, пока та не закрылась.
— Вы меня боитесь? —
спросил пан. Бранде повернулся к нему.
— Я ничего не боюсь. Я не признаю страха. Это эмоция, не приносящая никакой пользы. Эмоция — паразит. Она только питается человеческой энергией и ничего не дает взамен.
На чердаке было три маленьких окошка, сквозь которые проникали последние лучи дневного света. Сам чердак был совершенно пуст. Голый пол, открытые стропила, клочья паутины и пыль. Обычная пыль, какая скапливается, если не убирать слишком долго. «Ну, раз вы теперь можете говорить, расскажите мне о пыли», — сказал пан. «Вот она, пыль!» — Бран домазнул рукой по ближайшей балке и дунул на пальцы. Пылинки бестолково закружились в воздухе, оседая на пол.
«Вы прекрасно знаете, какую пыль я имею в виду», — возразил пан. «Просто отказывайтесь в нее верить».
«Ее не существует. К тому же не имеет никакого значения, верим мы во что-то или нет».
«А что насчет ученых, которые ее открыли? Что насчет Русакова? Вы же наверняка слышали про поле Русакова, да?»
«Это шарлатанство. Все, кто выступает с подобными теориями, либо искренне заблуждаются, либо злонамеренно вводят в заблуждение других».
Презрение, которым были наполнены эти слова, будто превращало в лед все живое. В нем была такая сила, что пану стало страшно, но он не дрогнул. Он сражался за Лиру.
«А что насчет воображения? В каком смысле? В него вы тоже не верите? Да какая вообще разница, кто во что верит? Вера не изменит фактов. Но ведь это вы сочинили гиперхоразмийцев. Это история — плод вашего воображения. Я их сконструировал, собрал из простейших элементов. Я построил искусственный нарратив, чтобы продемонстрировать логические последствия суеверий и глупости. Каждая фраза этой книги составлена беспристрастно и рационально, в совершенно трезвом уме, не имеющем ничего общего с нездоровой игрой фантазии. Ага, значит, вот почему ее герои так не похожи на настоящих людей. О людях я знаю побольше твоего. Люди в большинстве своем слабы, глупы и легковерны. Совершить нечто оригинальное способны считанные единицы. Нет, они совершенно не настоящие. Все, что в людях может быть интересного, в общем, в ваших персонажах ничего этого нет.
Ты хочешь, чтобы солнце написало книгу о тенях? Солнце не видит теней,
но ведь мир полон тенями. Это неинтересно. Сабина, ваша дочь?
Бранда не ответил. На протяжении всего разговора он взглянул на пана от силы раза три, а теперь и вовсе отвернулся и уставился во мрак, постепенно сгущавшийся у дальней стены чердака.
— Значит, да, — сделал вывод пан. — А как вы научились отделяться от своего демона? Как же ее зовут? — Да, от Казимы.
Философ опустил голову и снова промолчал.
— Я пришел сюда, — сказал пан, — потому что вы своим романом убедили мою Лиру, будто все, во что она верит, неправда. Из-за этого она стала несчастной. Вы как будто украли у нее воображение, а вместе с ним отняли надежду. Я хотел найти и вернуть их. Вот почему я пришел к вам. Скажите мне что-нибудь такое, что я мог бы передать Лире, когда вернусь к ней.
— Все таково, как есть, и не более того, — произнес Бранде.
— Неужели? И вам больше нечего сказать?
Бранде застыл, как камень. В полумраке пустого чердака он был похож на одинокую статую, забытую в разграбленном музее.
— Вы любите свою дочь?
— спросил пан. — Молчание и неподвижность.
— Она сказала, что приехала сюда, — продолжал пан. — А где она жила раньше?
Тишина.
«Откуда она приехала? И сколько уже здесь живет?»
Профессор чуть шевельнулся, как будто хотел пожать плечами.
«Раньше она жила со своей матерью? Может, в другом городе?»
Бранда тяжело вздохнул и едва заметно вздрогнул.
«Кто выбирает ей одежду? Кто делает ей прическу? Это вы хотите, чтобы она выглядела именно так?»
Молчание.
«Может, у нее есть на этот счет свое мнение? Вы ее когда-нибудь спрашивали? А в школу она ходит? Учится чему-нибудь? У нее есть друзья? Вы разрешаете ей выходить куда-нибудь, кроме сада?»
Бранда сдвинулся с места и поплелся в дальний угол чердака. Шел он сгорбившись, словно тащил на плечах огромную тяжесть. В углу было уже совсем темно. Там философ сел на пол, подтянул колени к груди и уронил голову на руки. Как ребенок, который думает, если я закрою глаза, то никто меня не увидит. Пан невольно пожалел его. Сначала он попытался подавить это сочувствие, напомнив себе, что сделали с Лирой теории этого человека, но затем понял, что Лира тоже пожалела бы его. А еще что теории Бранда потерпели крах. Дверь чердака оставалась открытой. Пан бесшумно выскользнул наружу и сбежал по ступенькам. У подножия парадной лестницы в холле сидела Сабина. Отрывая кусочки от листа бумаги, она подбрасывала их вверх, и они падали, кружась, как снежинки.
Когда пан пробегал мимо, она подняла голову. — Ты его убил?
— Нет. — Конечно, нет. — А почему у него Дэймон такой странный?
— Понятия не имею. Они оба тупые. — Все здесь такие тупые, невозможно.
— Почему ты не уйдешь?
— Некуда.
— А где твоя мама?
— На кладбище. Где еще быть?
— А других родных у тебя нет?
— Не твое дело, — вспылила Сабина. — Я вообще не понимаю, какого черта я тут с тобой вожусь. Хватит уже, убирайся.
— Уберусь, если откроешь дверь.
Так она и сделала, презрительно фыркнув и не добавив больше ни слова.
Пан выбежал на улицу, где в густеющем тумане стояли газовые фонари. Если кто-то и проходил мимо, шаги звучали глухо. Силуэты расплывались, а тени раздувались от возможностей, угроз и обещаний. Но, разумеется, солнце их не видело и никогда не увидит. Пан не знал, куда ему теперь идти. А всего в нескольких кварталах от дома Бранде с парома сходил по трапу Оливье Бонневиль.